Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресение». Предлагаем вашему вниманию цикл бесед «Гость в студии». Сегодня вы послушаете вторую часть беседы с доктором философских наук Валентином Михайловичем Князевым, которую мы назвали «О царском крестном ходе и политической ситуации».
Крестный ход – хорошо, но крестный ход как бы назрел. Это важное событие. Но есть современность. Происходят убийства, о которых тоже будут крестные ходы когда-нибудь, если кто-то останется, понимаете? Вот в чем дело. Происходит убийство, так сказать, ну вот, русского языка. Сейчас, скажем, чуть ли не обязательным, ну, в принципе, обязательным, если ты хотел бы сделать карьеру, ты должен знать английский язык. Вот. Меня очень удивило, скажем, приезжает группа студентов, индусов в университет, и преподаватели обязывают читать им на английском языке. Скажем, я уже в своем возрасте не смогу свободно владеть английским языком, но я знаю, в Германию, если наши студенты приезжают, чтобы поучиться медицине, да, их заставляют выучить в совершенстве немецкий язык. А у нас заставляют выучить английский язык. Так мы колония или нормальное государство? Я могу по всем событиям пройтись, понимаете, любого аспекта жизни. Я ощущаю, что не все так гладко, не все так оптимистично, как рисует официальная пропаганда. «Зри в корень», говорил Кузьма Прутков. А да. Какое главное противоречие? А главное противоречие по-прежнему остается то, что 3% богатых, и у них вся власть, а 97% они никто, просто никто, социальное ничто. Ведь сейчас именно при этом режиме появились люди, которых называют бомжами. Появились общества ювенальной юриспруденции, которые при живых родителей отбирают детей цивилизованным образом. При родителях развращают детей той культурой. Вот смотрите, просто вот выйдете на пляж, если где какой-то пляж, сколько молодых девушек разрисовали себя наколками, татуировки. Они не сведутся, это надо делать операции. Она молодая, там розочка, надписи разные. Это стало модой увечить свое тело. Это уже похоже на психическое заболевание. Проткнуть нос, повесить
удар. То есть убить себя, это вообще
Самовреждение, это же больно.
Да, конечно.
Соседка едет, язык проткнут, самое... Молодая, лет 16, учится в школе, и классный руководитель, окружающие ей не говорят о том, что она сбрендила, что она перешла границу. Границ не существует. Существует мнение, что молодые люди, дети, они имеют права. Они имеют права на самовыражение, право на самовыражение. Но любые права, они производны от обязанностей. Их надо заслужить. Ведь родители родили этих детей, они растят, они жизнь отдают этим детям. А вознаграждение родителям какое? Вознаграждение – произвол непослушание.
Да.
Это же все с ног на голову ставит. А это говорят, нет, это все правильно. Мы пришли в царство свободы. Такого нет царства свободы. Это выдумка, это провокация. Это под видом свободы устраивается произвол, устраивается надругательство над нормами, правилами социальной жизни. Мы все в одной лодке. И если вы не уважаете другого, если вы не соблюдаете обязанности другого, то у вас не должно быть прав. А у молодых людей, как раньше говорили, старикам везде у нас почет, а молодым везде у нас дорога. Дорога.
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.
Да, так мы, конечно, должны дать молодежи, но что должны дать? Способности трудиться, способности управлять своим временем. Вот внук у меня подсел на компьютер, ему говорю, он говорит, я все знаю. Я говорю, ты балбес. Он говорит, нет, я все знаю. Я говорю, откуда знаешь? Ты только в 5-й класс пошел. Откуда ты все знаешь? У тебя нет жизненного опыта. Нет, я все знаю. Понятно, это самоуверенность, понятно, желание вырасти. Но должен быть очень трезвый подход к молодым людям. Ведь фактически, что такое культура? Это сублимация бессознательного. Это перевод энергии «я хочу» в энергию должного, социально приемлемого. Он может «я хочу» реализовать, если он удовлетворяет потребности других людей. А если он не научится, он станет преступником. Он преступит черту. Он ради «я хочу» украдет, ради убьет и так далее. Так мы что сеем? Что это за свобода? И эта свобода проявляется вот в этих татуировках, в безнравственности. Граница меня, так сказать, просто у меня образование такое, ничему не удивляться, не плакать, не смеяться, понимать. Когда молодые люди, там студенты заявляют, я хозяйка своего тела, что хочу, то и делаю. Возникает вопрос, кто тебе сказал, что ты хозяйка? Когда ты придешь к работодателю, он тебе определит функционал. И ты не получишь ни гроша, если нарушишь этот функционал. Если ты решишься выйти замуж, ты примешь обязательства. Если ты не отдашь долг своим родителям, то кто ты после этого? Безнравственная тварь? Так где твое...
Она скажет, я свободный человек.
Так свободный от чего?
Какой уровень деградации вообще уже личности?
От чего? Это свобода, осознанная необходимость, вот так, краткая формула философская, она оборотная сторона необходимости. Три вопроса задайте. Свободен от чего? От смерти свободен?
Нет, от старости нет, от болезней не свободен.
Нет, вообще не существует от, существует для. А для надо заработать, для заработать. А для этого надо сформировать себе субъектность. И поэтому главное в свободе – это быть свободным, иметь способность трудиться, отвечать и жертвовать собой, понимаете? Только я кому угоден.
А вот давайте вот об этом поподробнее, Валентин Михайлович, потому что все вот эти, конечно, язвы общества, многие люди, они видят, понимают, и чувствуют, и сокрушаются. Вот этот вот огромный, действительно, вот ведь мы как бы понимаем, что вот такой огромный негатив выливают не только на нашу страну, вообще на людей, в принципе, во всем мире. Не мы же одни, как бы, вот в этой ситуации все живем, да? Вот я помню, когда вы нас учили тогда на теологии, вы говорили об этих глобализационных процессах еще там лет 15-20 назад, просто нам это как бы интерпретировали как-то по-своему, но вот это вот понятие, что воспитывается, когда вы говорили, воспитывается так называемый гражданин мира. Вот. А когда вы некоторое время назад пришли, к нам сюда на радио пришли и предложили цикл передач, который называется «Психология добра», и мы с вами как бы его начали делать, потому что так много говорится о плохом, о дурном, о безобразном. Давайте вот все-таки мы будем попытаться. Я не знаю, вы как бы вот вообще понимаете, что возможно что-то с человеком сделать? Вот что-то. Ну, церковный человек, он понимает, он как бы вот видит у него свое мировоззрение, он понимает смысл жизни, для чего это, почему. Здесь он воспитан, ему не нужно ничего говорить. А вот человек, который далек от церкви, вот пытаешься ведь тоже разговаривать, что вот как бы акцент на хорошее, что-то на доброе, на правильное понимание жизни, на здоровый образ жизни, ну, на какие-то вот какие-то нравственные ценности, они все равно должны у человека существовать. Вот как вот вы видите, вот как эту психологию добра, как говорить о прекрасном, как человеку помочь осознать вот эти страшные вещи, которые происходят с ним сегодня?
Ну, первое положение – свобода – это не запретишь быть свободным. Это великая ценность. Свобода – это независимость. Свобода – это самореализация. К ней надо стремиться. Надо стремиться, она должна быть целевой, ценностной установкой, той ценностью, ради которой мы живем.
Ну вот есть определение свободы философское. Вот что такое свобода? Ведь каждый это понимает совершенно по-своему.
Ну вот позитивное определение свободы – это самореализация, это сила и полнота человеческого бытия. Мы рождены для счастья, для самореализации. Вот как растение, оно рождается, оно зацветает, оно плодоносит. Это высшее проявление жизни. Так же самое и у человека. Он должен расцвести, он должен букет цветения способностей дать. Он должен быть всесторонне развит, гармонично развит. Он должен быть красивым, красивый. Он должен быть здоровым. Это все признак действительной свободы.
Но, раскрыть творческие способности человека, которые ему Господь дал, талантов твоих.
Он хозяин этого процесса, он должен быть хозяином этого процесса.
И это правильно.
Да, это правильно, потому что он для этого и создан. Меня любят, если я здоров, если я что-то могу сказать и так далее.
А если я болен?
Если я болен, это уже другой аспект. Болезнь – это ну, мы слабые люди. Мы,
все болеем,
да,
все
мы,
этому
мы,
подвержены.
Мы ошибаемся, и нам надо в этой ситуации, вот общество гуманное в том и состоит, что надо помочь. Отсюда и человек помогающий, и педагог, и идеологи, и врачи, они помогают.
А вот,
и наша передача, вот, которую мы ведем, она тоже выполняет эту функцию. Она должна помочь.
Разобраться.
Но помочь для чего? Для самореализации, для вхождения человека в настоящую жизнь. Не в убогую жизнь, не в нищенскую жизнь. И для этой жизни в этом мире нужны, безусловно, деньги. Это универсальная сила, с помощью которой мы... Человек должен хорошо зарабатывать. Человек должен иметь хорошую зарплату. Не ту нищенскую подачку, понимаете? Человек должен иметь квартиру. У него должно быть приватное пространство, где он мог бы творить.
Ну, это прямо рай на земле.
Нет,
к сожалению.
Это жизненно необходимые для свободы условия, понимаете?
Ну, вот мы все время вот. Боремся за это, боремся.
А мы о какой-то свободе говорим, самой выдуманной. И вот молодежь учит тоже выдуманной свободе. Свобода – это подражание, это легкий путь.
Легкий путь.
Без труда, без жертвы, раз ты богатый, раз ты любимый.
Нет, ну подождите, ну а они же ведь с огромным рвением, молодые люди, готовы делать эту карьеру. Они стремятся к этому успеху, они трудятся ради этого. Как же здесь можно сказать, что легкий путь? Это тоже очень трудный путь для них.
Но,
то есть это не христианский, понятный путь?
Нет, так им как раз предлагают легкий путь.
Вот
легкий путь, пожалуйста, алкоголь – легкий путь. Ты войдешь в состояние веселья алкогольного. Наркотик еще более, ты вообще уйдешь от депрессии. Легкий путь – добиться взаимности без всякой обязательности. Но для этого надо, чтобы партнер согласился на такие отношения. Поэтому вот и воспитывается такая безответственная дружба и отношения. Это все вот признаки неверной пропаганды свободы, неверного понимания. И возникает вопрос, а откуда идет это все? Значит, откуда идет? Первое основание для такого понимания – это на такую свободу, для того, чтобы вот так жить по-человечески, необходим особый экономический, социальный статус человека. Необходимы стартовые возможности, равные стартовые возможности, чтобы я получил работу, которую хочу, по своим способностям, а не за деньги. А у нас расслоение денежное, понимаете?
Конечно, понимаю.
Вот. Чтобы я получил медицинскую помощь не за деньги, чтобы я получил возможность отдохнуть, вот поехать там к морю раз в году, имел возможность, то есть хорошую зарплату. А кто это имеет? Я уже говорил, 3%. Среднего класса фактически нет. Ну, или есть, то они за счет будущего выкраивают это. Ну, живут сегодняшним
днем. Богатые люди помогают бедным.
Помогают?
Да.
Я не знаю, везде идет реклама, везде идет реклама. Помоги, артисты любят, там, Пятый канал. Помоги, девочка больна неизлечимой болезнью.
Ну, в общем, народ, он все равно живет вот своим миром. Все мы друг другу помогаем, бедные люди, вот эти 97%. Все мы варимся в этом во всем. То есть вот это вот как бы вот такая реальная жизнь, в которой мы существуем.
Вы знаете, вот эта зараза отчуждения, она проникает и в народную жизнь.
А что вы имеете в виду?
Ну,
какое отчуждение?
Отчуждение – это бесчувствие, это невидение боли, неумение сострадать, нежелание помочь. Ведь сколько среди простых людей, скажем, детей простых людей, семей, отбирают у матери квартиру?
Давайте будем о хорошем.
О хорошем.
Да, это можно бесконечно говорить об этом, обо всем плохом. Давайте о хорошем. Я вас хочу еще спросить некоторые, ну, буквально там посвятим несколько минут все-таки вашим впечатлениям о Франции. Можете? Ну, хотя бы чуть-чуть. Просто очень интересно.
Главное впечатление Франции – это море.
Средиземное.
Море – это та стихия, из которой возникла жизнь на Земле. И море, оно вот…
Смывает все с тебя вода. Да, все горести обновляешься.
Когда вы соприкасаетесь с этой стихией, и когда это чистое море, и над ним чистое небо, и ты становишься, вот в тебя входит весь этот мир, универсум. И ты становишься независимым от всех горестей, болей, мелочности, пошлости этой жизни.
А на Черном море вы по-другому себя бы чувствовали?
Черное море, я впервые познакомился с Черным морем на Новороссийске. Оно для меня было чудо, открытие. И когда первая встреча, она всегда запоминается.
Да,
море, я был и на океане, я был в Шри-Ланке, райский остров, и там купался в океане. И,
видите, какой вы счастливый.
Да, и более того, я там...
А говорите про 97% бедных.
Так,
которые никогда не увидят.
Нет, я в принципе, ну, имею пенсию, зарплату.
Ну, давайте про Францию.
Да. Там горы, красные горы, особые горы.
Красные горы.
Да, там Прованс, виноград, там хорошее вино. Там,
у нас, кстати, продаются прованские травы в пакетиках.
Там меня удивило... Там я жил недалеко от железной дороги, и когда я туда первый раз приехал, лет 10 назад или 15 лет, то грохотали эти поезда. Потом я как-то приехал и не слышу шума поезда. Я говорю, что такое? А говорит, колеса одели в резину, и не слышно, как оно идет, бесшумно, бесшумно. И я так само порадовался за французов. там, вот, конечно, с моря все продувает, но там карбюраторы машин так отрегулированы, там нет такой загазованности, как в Екатеринбурге. Там стандарты качества жизни, они контролируются правительством, государством. Мы, к сожалению, вот отстаем, в том числе и по продуктам.
Ну, это не главное.
Как не главное? Это...
Конечно.
Мы же...
Это не главное.
Нет, это вот для полноты чувствования жизни очень важно. Очень важно. Питание. Мы же что едим, то мы и есть, понимаете? Таким мы и являемся. Поэтому за французов можно порадоваться.
А мусульман много во Франции вы видели?
Ну, как один из теоретиков,
вот мы же знаем, что вот эти
теоретиков
беженцы...
опять же, постмодерна, он говорил, что собор Парижской Богоматери переименуют скоро в мечеть Парижской Богоматери. Посмотрите на команду футбола французскую. Там Гризман только похож на француза, остальные негры, там азиаты, не знаю кто, легионеры. Вот. Легионер — это воин, воюющий за деньги, купленный. Вот. Это наемный воин. И вот, кстати сказать, российская армия, она все больше становится легионерской. Все больше людей служит ради денег. Там не за родину, не за отечество.
Ну да, вот даже вот я просто смотрела тоже документальные фильмы, которые посвященные были футбольной команде, где молодой человек говорит: да, меня купил такой-то клуб. Вот звучит, конечно, совершенно дико так.
Это стало нормой, даже на это не обращает внимания, потому что
я вот почему-то обратила
в цивилизации, в денежной цивилизации, там все ценности, они переводятся в количество, и все решается с позиции вопроса, кто сколько стоит, не кто как ценен. Можно купить совесть, честь, тело, ну вот все что угодно. Сколько предателей? Недавно шло по телевидению, там уже 70 лет ученому, ну, он продал там секреты оружия, сверхоружия современного российского, сколько перебежчиков и так далее. То есть люди сейчас в выборе жизни, в выборе родины, места проживания выбирают, где платят. И вот вопрос, кто сколько стоит, а для футболиста у них есть, как у ГТР есть сутенеры, у них тоже есть люди, которые их продают, менеджеры продаж, покупок футболистов. И это стало нормой. То же самое и вот интеллигенцию, там, специалистов в той или иной сфере. Тоже сколько у нас утечка мозгов в России, сотни тысяч математиков, кто создал компьютерную технику, вот там Силиконовую долину, во многом это математики из России. Сколько уехало врачей по всему миру? Я вот работаю в этой сфере, я знаю, и врачи сами говорят, для чего все учат английский язык, а чтобы себя продать. Специалист. Для чего в вузах знание английского языка и в школах становится обязательным? А для того, чтобы живой товар, способности интеллектуальные могли быть проданы уже в готовом виде. Человек мог бы их опредметить, реализовать на английском языке. Поэтому вот вопрос купить, продать – это стало нормой. Ну и сам этот норматив, он проблематизирует ситуацию, он ее упрощает не в лучшую сторону. Снимается барьер: нельзя, не могу, не должно, понимаете?
Ну вот давайте, все-таки наш эфир очень скоро будет завершаться. Я понимаю, что
О хорошем вы хотите?
У нас, конечно. О хорошем. У нас все равно есть наши новомученики, у нас есть царская семья, у нас есть наша церковь любимая. Вот недавно мы говорили, кто такие вот эти святые люди? Это семя церкви. Об этом тоже можно бесконечно говорить. Наш путь, он вот такой. Он другой путь. И, конечно, то, что мы об этом говорим, то, что мы это рефлексируем вот из года в год и все пытаемся понять, осознать эти процессы, в том числе и вот в данном случае мы с вами и вообще все живущие. Конечно, нам очень-очень многое не нравится, но мы знаем, как правильно нужно. Мы же знаем, вы все-таки русский религиозный философ, Валентин Михайлович. Мы с вами уже давно знакомы, наверное, больше 15 лет.
Да,
да, я еще раз просто хочу напомнить.
Точно, мы
вам,
с вами уже породнились, так
да,
сказать, духовно.
Вы уже как бы мой учитель в институте, педагог. Слава Богу, вот мы сейчас на радио с вами беседуем. Поэтому вот тоже даже посмотрите, какой удивительный показатель, вот если даже вернуться к тем, ну, не столь давним событиям, когда наш патриарх московский всея Руси прошел этот крестный ход, это 21, там, 22 километра, да, тоже сколько было разговоров. А как тут, по-другому быть нельзя? Вот надо просто, вот действительно, говорят, надо просто встать и пойти на службе побывать, ночной обязательно, и пройти этим крестным ходом. И вот тогда уже будет другое восприятие ситуации. Просто другое.
Ну,
это правда.
Это бесспорно, да. Это
согласитесь
бесспорно.
С этим? Вот можно просто записать человека, поговорить с ним до крестного хода, а потом после него.
Вначале было дело, а уже потом, потом уже появляется и мудрость, и опыт в деле. Это дело, да, оно всему голова. Совершенно верно. Надо проснуться и начать делание духовной жизни, нравственной жизни.
Вот я еще, извините, сейчас вас немножко перебила. Вот у нас как-то появилась на телевидении такая передача, по-моему, она называется «Старше всех». Идет она или нет, сейчас я не знаю. Но вот реально, вот я просто как-то включила телевизор, и там принимала участие одна бабушка, которой там, ну, за 70 лет, может быть, ей больше, которая вязала оренбургские платки. И это было настолько удивительно, и так это было по-настоящему. То есть стали показывать людей, которые вообще где-то в тени. Вот не все вот эти комеди-клаб, эти все, как вот вы говорили, все, что просто вот это... этот ужас, которым заполнено наше телевидение, а реальные люди, реальные. Вот она эти платки вяжет, она научила дочь свою, она внучек своих, она продает, они очень красивые, они тонкие. Или там был дедушка, например, которому тоже там за 70, понятно, лет, и он фристайлом занимается, то есть он такие интересные, такие всякие манипуляции делает с мячом, и он с ребятами играет. То есть они как-то там с ним, значит, общаются, желают с ним просто поиграть в футбол. То есть вот ты понимаешь, что да, вот это на самом деле интересно. Это интересно посмотреть, чем заняты люди реальные, которые живут в России. Что они делают изо дня в день, а не то, что нам там предлагают какие-то там фильмы, я не знаю, ну... У меня просто слов нет, вот просто нет слов. Вот надо находить и как-то вот пытаться действительно менять ситуацию своей правильной жизненной позиции, своей верой прежде всего.
У каждого есть ресурс на своем месте, в своем времени, надо активно действовать.
Да, человек на самом деле очень многое может сделать.
Совершенно верно.
Очень многое. Вот делай ты только свое дело. Вот честно его как бы служи Господу своим талантом, который тебе дан. И реально ты увидишь, как вот меняться будет ситуация.
Это верно. С этим я не буду спорить. Когда ты встречаешь творческого человека, вот я встречал простого человека, он взял из спичек, сделал храм. Он сделал табуретку лучше, чем в магазине. Он, ну вот, за что не возьмется, везде золотые руки, говорят. любое дело, и гвоздь забьет так, что вот ничего не упадет, починит кран. Вот это восхищение вызывает. Это человек, он меняет обстоятельства, делает их лучше. Это и есть вот создание лучшей жизни. Он делает ее реально. Но вот философия, она все-таки, вот она все смотрит критично. Когда на телевидении появляется акцентация «малые дела», да, вот тут все хорошо, все нормально, а фундаментальные обстоятельства, которые нарушают социальное неравенство, равенство стартовых возможностей, это как бы вопрос не поднимается, он уходит. Уходят голоса, восторги по поводу, как танцуют, как сироты поют прекрасно. Вот безвыходное. Это все, все вот это... Совершенно верно. Вопрос, который мы не решим, вопрос изначального неравенства, изначального обмана, изначального неверного устройства общества, то, ну вот, как бы фундамент сгнил, как бы ни строили хорошие фасады, там, дом упадет. Дом, построенный на песке, вот евангельское. Вот храм построен...
Нам надо, вот, кстати, евангельские выражения побольше. Я в следующий раз, вот не забыть бы мне. Вы будете говорить о плохом, а я вам евангельские заповеди, высказывания какие-то.
Я о хорошем говорю, вот. Но только говорю методом от обратного. Если вы не уберете то, что делает невозможным хорошее, то все разговоры о хорошем, они будут просто мечтой. А мечта должна быть делом, былью, понимаете? И действительный человек, он идеологичный человек, он политичный человек, он активен в большом масштабе.
Это религиозный человек?
А религия – это ценностное сознание. Религия дает алиби политику. Зачем политик, зачем Путин идет в церковь? Ему надо алиби. Алиби от Бога, алиби от Святой Церкви, понимаете?
Да, по-моему, просто по-человечески идет и понимает уже в свои там 60
лет. Ну,
понимает, что он просто уже без этого, ему не построить ничего. Он просто идет и молится. Это ж понятно.
Нет, у политики они до мозга костей прагматичные люди.
Это трудно сказать за кого-то другого. Нет, мы можем про себя только сказать.
Я понимаю, но там есть такое выражение «ничего личного». Там личного нет. Это раб на галере, он сам о себе сказал так. Раб на галере. А раб на галере, он должен следовать обстоятельствам. Поэтому и мы тоже, если мы хотели бы, чтобы православная Русь жила, святая Русь жила, мы должны создавать социальные, политические, исторические предпосылки для этой вечной жизни Церкви. Конечно, Бог все рассудит, но Бог помогает тем, кто тот, кто идет по пути Божьему. Я так думаю.
Ну, Валентин Михайлович, спасибо за беседу.
Спасибо, слушатели.
Да, спасибо. Значит, вам большое. До встречи в эфире, даст Бог. Будем живы, будем беседовать. Спасибо большое. Сегодня в нашей программе принимал участие доктор философских наук, профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев. До встречи.